На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Чем закончился для Грузии и самого Альянса саммит НАТО в Брюсселе? Премьер-министр Грузии представил обновленный состав правительства, силовой блок в нем остался прежним. Бывший глава Министерства связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов объявил в тюрьме голодовку. Обвиняемый в убийстве смитов Малхаз Кабаури радикально меняет показания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В США появились первые отклики политиков на опубликованное спецпрокурором Робертом Мюллером обширное обвинение в адрес 12 российских сотрудников военной разведки. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель комитета Сената США по вооруженным силам, опубликовал заявление, в котором говорится: «Сегодняшнее обвинение – это результат тяжелой работы американского правоохранительного и разведывательного сообщества. Эти люди посвятили жизнь привлечению к суду тех, кто желает причинить нам вред. Эти разоблачения являются дополнением к тем свидетельствам, которые подтверждают, что правительство Владимира Путина замышляло вмешательство в выборы 2016 года, чтобы подорвать веру американцев в нашу демократию. Президент Трамп должен противостоять Путину с позиции силы и продемонстрировать ему, что придется заплатить серьезную цену за агрессию против США, против других демократических государств. Если президент Трамп не готов потребовать от Путина ответа, то саммит в Хельсинки не следует проводить». Президенту Трампу не следует встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным, заявил сопредседатель Сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер. «Необходимо присутствие других американцев в переговорной комнате», — сказал сенатор журналистам. Высказывание сопредседателя комитета по разведке последовало за обнародованием 30-страничного обвинительного документа, подписанного спецпрокурором Робертом Мюллером. Он возглавляет расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году. По словам Уорнера, Трампу следует отменить встречу в Хельсинки, если он не хочет, чтобы приоритетной темой его закрытых переговоров с Путиным стали обвинения, опубликованные в пятницу 13 июля. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступая в эфире CNN, предположил, что Дональду Трампу после обвинений в адрес российской военной разведки не следовало бы встречаться с Владимиром Путиным. Общение с Владимиром Путиным в свете выдвинутых обвинений было бы оскорблением американской демократии, заявил Чак Шумер. Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление заместителя генерального прокурора США о предъявлении обвинений 12 гражданам России, сотрудникам Главного разведывательного управления. Трамп написал, что описанные в обвинительном документе факты имели место в годы правления Барака Обамы, а не в его годы правления. В своем твиттере Трамп задается вопросом, почему американские службы ничего не предприняли тогда, осенью 2016-го, когда докладывали об этом Обаме, то есть еще до выборов. Дональд Трамп, традиционно называющий обвинения в свой адрес и адрес своих сотрудников фальшивыми новостями, главные контраргументы направляет против Барака Обамы и своего конкурента на выборах от демократов Хиллари Клинтон. В пятницу 13 июля США предъявили 12 агентам ГРУ обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании 2016 года. Некоторые американские законодатели призвали Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. МИД России обвинил Вашингтон в повторении безосновательных обвинений и отверг принадлежность к ГРУ 12 россиян, которые названы в обвинительном заключении.
Эхо Кавказа. Новости.
Директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой. По его словам, вновь горят тревожные красные сигналы, происходят кибервторжения и атаки против целей США. Наиболее активны Россия, Китай, Иран и Северная Корея, считает директор национальной разведки. Россию он называет наиболее агрессивной и продолжающей попытки подорвать американскую демократию. Директор национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщил «Голос Америки». На юго-западе Пакистана, в городе Мастунг, жертвами нападения смертника стали 128 человек. Еще около полутора сотен получили ранения. Теракт произошел в пятницу на предвыборном митинге. По имеющейся информации, погиб местный кандидат. Ранее, в тот же день, на другом предвыборном собрании при взрыве погибли 4 человека и более 30 получили ранения. Инцидент произошел в городе Банну на севере страны. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Москве в возрасте 43 лет скончался Петр Офицеров, в 2013 году осужденный вместе с Алексеем Навальным по делу Кировлеса. Об этом в пятницу вечером сообщила журналист Евгения Альбац, а позднее эту информацию у себя в Фейсбуке подтвердила адвокат покойного Светлана Давыдова. По данным источника Интерфакса, врачи не обнаружили признаков насильственной смерти. Неделю назад распространилась информация о том, что Офицеров попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Агентство «Интерфакс» сообщило, что 8 июля предпринимателя госпитализировали с тяжелым эпилептическим ударом. У Офицерова остались жена и 6 детей. Петр Офицеров был осужден по делу Кировлеса на 4 года колонии. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. В последнем слове на суде Офицеров рассказал, что ему предложили сдать Алексея Навального. По словам предпринимателя, он отказался давать показания против оппозиционного политика. Это были все международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам прошедшей недели. В четверг, 12 июля, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства, в котором силовой блок правительства остался прежним. Оппозиция подвергла острой критике обновленный Кабмин, а в неправительственном секторе высказали недоумение по поводу сохранения поста министра юстиции Теи Цулукуани. За событиями следил Иракли Арагвилидзе.
В Грузии осталось 10 министерств. На брифинге премьер Мамука Бахтадзе представил 3 новых кандидата в министры. Остальные 7 – те, кто сохранил портфели. Вот выдержки из речи премьера.
Пост министра образования, науки, культуры и спорта займет Михаил Батьяшвили. Он является весьма весомой фигурой в научных кругах. До сегодняшнего дня он занимал пост ректора университета бизнеса и технологий. Пост министра финансов займет Вано Маджавариани. Он на протяжении лет занимал посты финансового и коммерческого директора в компании Geocell. И, наконец, пост министра экономики займет Георгий Кобулия, который более 2 десятков лет работал в глобальной консультационной компании McKinsey.
Ни один из новых кандидатов не соответствует критериям министра. С такой оценкой не замедлили выступить в оппозиционном нацдвижении. По словам главы парламентской фракции партии Романа Гуцеридзе, даже самые одиозные из бывших министров мечты заслуживали большего доверия.
Даже в годы правления грузинской мечты у страны не было настолько слабого правительства. Мы увидели низкую квалификацию и полную безыдейность даже в сравнении с прежним Кабмином. Эту команду можно охарактеризовать одним предложением. Ни один человек не находится на своем месте. Сегодня о министрах уровня Хадури или Кумсишвили можно только мечтать.
Кумсишвили, Богу и натреба.
В Европейской Грузии тоже не в восторге от новых назначений. Позицию партии огласил сэр Гора Тиани.
В представленных премьером кандидатах мы не увидели маломальски значимых политических фигур. Эта команда в большей мере вызывает ассоциацию с техническим правительством. Мы не видим перспектив того, что эти люди смогут провести хоть сколько-нибудь значимые реформы, необходимые стране.
Правящие партии, напротив, считают, что перестановки очень хороши и в полной мере удовлетворяют запросам Грузии на быстрый экономический рост. Парламентарий Бекхан Ацлюшвили также ответил на вопрос, каким образом глава Минюста Теа Цулукиани, не раз подвергающийся жесткой критике даже своих соратников, видных членов мечты, сумела безболезненно сохранить ключевой пост.
Главный акцент нового правительства Бахтадзе сделал на инклюзивную экономику, чего нам остро недоставало все эти годы. Проще говоря, новая экономическая политика будет будет подразумевать более справедливое распределение материальных благ. И мы всецело поддерживаем этот курс. Что касается вопроса, должна ли была остаться Цулукьяни, то я отвечу, да, должна, так как она является командным игроком, внесшим огромный вклад в свержение прошлого режима. Именно по этой причине против нее с помощью деструктивных сил была поднята грязная кампания, поэтому я считаю правильным решение оставить ее во главе министерства.
По словам главы правления Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, аргументация представителей большинства в отношении бессменного главы Минюста Теи Цулукьяни весьма показательна. НПО вновь считает нецелесообразным деятельность Цулукьяни на своем посту, напомнил эксперт.
Мы слышали не одно заявление премьера в отношении приоритетов государства, и там, к сожалению, мы не увидели перспектив по реформированию системы правосудия. После парламентских выборов 2012 года, когда была задействована первая волна реформирования судебной системы, мы увидели очень хороший результат, однако дальше произошла трансформация этого процесса. Именно при Цулукьяни те судьи и прокуроры, которые с высокой долей вероятности принимали преступные решения во времена нацдвижения и против которых были возбуждены судебные дела, неожиданно были восстановлены на своих постах. Фактически власти пошли на сговор с командой бывшей системы, и мы не увидели никаких реформ. По факту система прошлых властей не претерпела никаких изменений, и мы увидели прежние лица на руководящих постах в системе правосудия.
Согласно процедурам, премьер-министр представит обновленный Кабмин президенту Грузии, после чего его должен утвердить парламент. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
11-12 июля в Брюсселе прошел саммит НАТО. Чем он закончился для Грузии и самого Альянса, в рубрике «Гость недели» оценивает исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузии» Георгий Мучаидзе. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Думаю, для самого Альянса саммит был довольно успешным. На нем решили все стоящие в повестке дня задачи и приоритеты, в том числе усиление борьбы с терроризмом, увеличение возможностей Альянса, а также важную инициативу о том, что в случае необходимости 30 батальонов, 30 воздушных эскадрилей и 30 военных кораблей должны быть готовы в течение 30 дней. Решен также важный вопрос о равном распределении трат, и этот вопрос президент США Дональд Трамп вполне справедливо поставил перед союзниками.
А для Грузии каким был брюссельский саммит?
Значимого прорыва с точки зрения ускоренного вхождения Грузии в НАТО не последовало, хотя было несколько важных моментов. Впервые в истории сотрудничества Грузии с Альянсом на уровне глав государств вместе с Грузией приняли специальное заявление, декларацию о нашей стране. В ней конкретно отмечены достижения и проблемы этого сотрудничества. Но, повторюсь, значительного прорыва для Грузии на этом саммите не было, и, по моему очень твердому мнению, главный виновник этого — не противостояние России и не скептицизм Альянса. В этом виновна низкая активность нашего правительства.
Однако министр иностранных дел Дэвид Залкальяни и сегодня заявил, что все ожидания по саммиту НАТО оправдались и что власти не создавали ложных ожиданий по поводу вхождения Грузии в НАТО в обход МАП. И в декларации саммита тоже отмечено, что МАП – неминуемый процесс.
Сначала скажу про МАП. Это давно было известно, очень давно. Была какая-то иллюзия, что нас могут принять в обход. Очень хорошо, что на этом саммите очень конкретно на этой иллюзии поставили точку. Этого никогда не было в истории Альянса, и в нашем случае никто не допустил бы исключения. Что касается ожиданий, как они бы у нас появились, когда с нашей стороны вопрос об ускорении процесса интеграции в НАТО не ставился? С теми же скептически настроенными союзниками или же сторонниками, такими как США и страны Восточной Европы. Кроме того, мы не смогли сдать домашнее задание, которое у нас есть по проведению демократических реформ. Если мы сравним прежние оценки международных организаций с нынешними, полная стагнация. Мы не возвращаемся назад, но вперед не идем, прогресс не зафиксирован.
Ромас Перошия, в какой сфере больше всего произошел провал?
Генсек НАТО, ЕС, наши стратегические партнеры все в один голос указывают на несколько важных сфер. Это независимость судебной системы, свобода СМИ. Знаете, каким резонансным оказалось дело владельцев Рустави-2, когда Страсбургский суд заблокировал единогласно принятое нашим Верховным судом решение о смене владельцев? Деполитизация силовых структур. Недавняя отставка главного прокурора является доказательством того, что у власти в этой сфере очень серьезные проблемы. Конституция, которую приняли, о которой весь гражданский сектор, оппозиция, говорят, что это однопартийная конституция, и у нее нет всеобщей легитимации. Из-за всего этого у скептически настроенных стран НАТО очень справедливые аргументы о том, что наши реформы не на том уровне, чтобы принять нас в альянс.
Факторы России. Хотя саммит НАТО завершился без особого прорыва для Грузии, представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что вступление Грузии в НАТО будет иметь свои последствия. Прозвучало угрожающе, можно и так сказать.
Такие угрозы со стороны России были слышны и перед членством балтийских стран в НАТО, и в случае других восточноевропейских стран. А после того, как это свершилось, у этих стран наименьшие проблемы с Россией. К такому мнению и ближайший союзник России, президент Белоруссии Лукашенко, пришел. Он все чаще смотрит в сторону НАТО с учетом тех угроз, которые исходят от России с использованием гибридных средств и зеленых человечков. Так что проводимая нашим правительством политика не раздражать Россию на мельницу России и льет воду. Насколько далеко будет зонд безопасности НАТО, настолько больше будет прибегать Москва к элементам гибридной войны, бордеризации, пропаганде, другим методам мягкой силы, чтобы достичь того, что общественное мнение склонялось бы больше к тому, что членство в НАТО относится к категории «миссия невыполнима», что ничего не выйдет.
У истории есть хорошие примеры, где выход. В случае балтийских стран Россия грозила, что в Калининграде разместит тактическое ядерное оружие. Но когда Запад сплотился, Россия свои заявления забрала обратно.
Поэтому так важно, чтобы мы достигли прогресса в демократических реформах, чтобы у стран-скептиков не было аргументов. Тогда останется лишь фактор России. Но НАТО не допустит, чтобы у России было право на неформальное вето в вопросе расширения альянса. Это нанесет серьезный удар по всей евроатлантической безопасности. Поэтому этот золотой ключ к дверям НАТО в наших руках, не в Брюсселе и тем более не в России.
С гостем недели, исполнительным директором НПО «Атлантический совет Грузии» Георгием Мучаидзе беседовала Мзия Парисашвили. К другим новостям. Полковник СВР и бывший руководитель Министерства связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов, который 8 месяцев находится в заключении, объявил голодовку. В своем обращении, переданном через адвокатов, Кабисов говорит, что фактически стал заложником нынешней власти по сфабрикованному уголовному делу. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Георгий Кабисов был задержан сотрудниками КГБ Южной Осетии в ноябре 2017 года. Около 100 сотрудников правоохранительных сил оцепили его дом, устроили обыск, дальше экс-министра держали в подвальном помещении, не допуская к нему адвокатов. Позже было выдвинуто официальное обвинение Кабисову в превышении должностных полномочий и хранении огнестрельного оружия. В начале 2018 года генпрокурор Южной Осетии Рузмак Джагаев дал резонансную пресс-конференцию, на которой обвинил его еще и в финансовых махинациях. Однако официальных обвинений по этому эпизоду ему не предъявлено до сих пор. Сам Георгий Кабисов назвал все обвинения надуманными, посоветовал генпрокурору прекратить лить грязь и дезинформировать население республики и обратился с письмом к президенту Анатолию Бибилову как гаранту Конституции с просьбой оградить его от посягательств необоснованного удержания в СИЗО. На одном из судебных заседаний полковник заявил также о попытке использовать его в политических играх, попытке добраться до экс-президента Эдуарда Кокойта и цитировал руководителя местного местного КГБ Шабанова, который якобы в беседе с ним сказал: «Тут не суд, ни прокуратура ничего не решают. Решаем здесь мы». Экс-министр находится под стражей уже несколько месяцев. За это время его адвокаты неоднократно пытались оспорить ходатайство прокуратуры на продление ему срока содержания под стражей в надежде убедить судей изменить меру пресечения на домашний арест. Последнее судебное заседание, которое прошло 5 июня этого года, закончилось очередным двухмесячным продлением сроков доследственного заключения. В своем обращении, распространенном накануне, он еще раз заявил о заказном характере возбужденных против него уголовных дел. Цитата. «Вот уже больше 8 месяцев я нахожусь по надуманным обвинениям и сфабрикованному уголовному делу под арестом, а фактически в заложниках у нынешней власти. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что в моем случае невозможно добиться справедливого и непредвзятого отношения ко мне. Все мои иллюзии насчет того, что со мной не будут сводить старые счеты, пользуясь своим нынешним положением и властью, давно развеялись». Конец цитаты. По словам Кабисова, с ним не проводят никаких следственных действий, так как на самом деле никто не заинтересован в установлении истины. А голодовку он объявил, чтобы привлечь внимание народа к своей судьбе. Семья Георгия Кабисова продолжает говорить о заказном характере дела. Говорит Марина Кабисова, мать задержанного экс-министра.
Господи, мы устали, потеряли всякую надежду на справедливость. Просто человек бессилен против государственной системы, вернее, против лиц на высоких должностях, которые извратили все понятие закона. И как хотят, так и верят законам. Любой человек может оказаться на нашем месте. Голодовка Георгия – это акт отчаяния. Не верю в справедливое разбирательство. Это изначально заказное преследование. Есть задача, чтобы Георгия посадили, и он сидит. Никто в правоохранительной системе не берет на себя ответственность прервать этот отвратительные сведения счетов. Одна лишь надежда на то, что нам удастся привлечь внимание народа, раскрыть глаза на неприглядные дела потерявших всякую совесть и одурманенных властью чиновников.
«Мы не знаем, в каком он состоянии, выдержит ли он голодовку», — добавила она. «Наши законники не дают нам даже свидания с ним». Голодовка как знак протеста в правовом государстве, говорит местный общественник Тимур Схурбати, это серьезная акция, но не в Южной Осетии.
«Я не думаю, что наши власти обратят на это серьезное внимание, а вот у Кабисова, если есть друзья, и они организуют какую-то акцию протеста, его поддержку, я думаю, найдутся граждане. Лично я бы их поддержал, потому что нельзя так человека просто так, ну, вернее, может и не просто так, но 8 месяцев прошло. Должна быть какая-то презумпция невиновности, должны совершаться какие-то действия. Власть ведет себя очень и очень некрасиво».
Следующее судебное заседание с его участием должно пройти в начале августа этого года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мцхетский район оставил в предварительном заключении обвиняемого в убийстве американцев Смитов Малхаза Кабаури. В ходе судебного заседания Кабаури заявил, что вину не признает, а убийства, по его словам, были совершены двумя неизвестными мужчинами. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Махо, умоляю, скажи им правду. Просто скажи правду». Срываясь на крик, повторяла мать Малхаза Кабаури, Мариам Мартиашвили. Сам 19-летний пастух, когда ему было предоставлено слово, ограничился лишь парой предложений.
«Я их не убивал. Их убили двое неизвестных, двое мужчин. Они грозили убить моих братьев и сестер, поэтому я скрыл это».
Между тем, адвокат Малхаза Кабаури Алуда Бучукури говорит, что защита на данном этапе намеренно воздерживается от конкретизации деталей. По его словам, это крайне важная информация, и если бы сегодняшнее заседание было закрытым, Кабаури бы открыл ее. Адвокат планирует обжаловать сегодняшнее решение в апелляционном суде. Он говорит, что прямых доказательств против его подзащитного нет, за исключением показаний самого Кабаури, которые он дал до того, как ему предоставили адвоката.
В этом деле нет свидетелей, очевидцев. Сторона обвинения опирается исключительно на те вероятные так называемые доказательства, которые были получены до того, как к делу подключился адвокат.
Заявил Бучукури. Мария Мартиашвили убеждена, что ее сына подставили. Моего сына шантажируют. Не знаю кто, но кто-то за этим стоит. Его заставили сказать то, что сами хотели, и только после этого предоставили ему адвоката. Пока я жива, пока дышу, буду говорить, что мой сын невиновен. Пусть найдут настоящих убийц. Между тем, по словам прокурора по делу об убийстве Смитов Давида Казарашвили, 4 июля события развивались следующим образом.
Малхас Кобаури встретил Смитов случайно. Они попросили провести их к водопаду. Он согласился, провел их. Следствие выяснило, что мотивом преступления стало замечание Смита по поводу того, что Кобаури беспечно обращался с оружием, которое у него было. То, как он нес его, как клал, Смит посчитал, что это могло быть опасным для ребенка и сделал Кобаури замечание. Именно из-за этого Малхас Кобаури и совершил преступление. Он сам об этом говорил, когда его спрашивали. Малхас Кобаури выстрелил сперва в Райана Смита, потом в его несовершеннолетнего сына. После этого он попытался напасть на супругу Райана Смита, но она, как рассказывает Кобаури, попыталась бежать и сорвалась во враг.
В ходе следственного эксперимента, по словам прокурора, Кобаури указал место, где было спрятано тело ребенка и охотничье ружье, которым, по предварительной информации, были совершены убийства. Это ружье, говорит Бучукури, принадлежит другому человеку, но пользовался им обвиняемый. Владелец оружия допрошен, а с оружием предстоит поработать экспертам. Относительно версии о двух незнакомых мужчинах, которую сегодня высказал обвиняемый, прокурор сказал следующее.
Обвиняемый будет допрошен. Все возможные версии, реальные или нереальные, будут перепроверены в процессе следствия. Допрошено будет столько людей, сколько понадобится.
Сказал прокурор. Предварительное слушание по делу об убийстве Смитов состоится 4 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Сайт «Осинформ» пишет об отдыхе школьников этим летом. В конце минувшей недели в молодежный лагерь, расположенный в живописном Кударском ущелье близ города Квайса, отправился первый поток учащихся старших классов. К ним присоединится группа ребят из Донецкой Народной Республики в количестве 30 человек. Как отметила начальник отдела дополнительного образования Минобразования ЭТО Эльза Джиоева, ребята из Южной Осетии также отправятся на отдых в Крым. Дорожные и иные расходы 20 участников этой поездки взял на себя глава республики Анатолий Бибилов. Остальные 30 школьников профинансирует Министерство образования. Открылся сезон и в самой высокогорной молодежной базе отдыха Дзедо, созданной известным горновосходителем Балаби Стаута в живописном ущелье реки Джоджора Дзаусского района. Кроме того, в рамках социальной поддержки льготной категории граждан 30 школьников направлены в лечебно-оздоровительный санаторий Таймиск, расположенный в Лагирском ущелье Северной Осетии. Это уже второй поток детей, нуждающихся в реабилитации. Югостинская компания ООО «Ирбазальт» приступила к реализации в районе восточной окраины Цхинвала крупного инвестиционного проекта по строительству завода по переработке базальта, пишет газета «Южная Осетия» со ссылкой на советника по экономическим вопросам Минэкономразвития РИО Павла Ковальского. Предприятие будет производить непрерывное базальтовое волокно, а также арматуру и другие изделия на его основе. Эта продукция широко используется в нефтеперерабатывающей промышленности, строительстве и так далее. На всю продукцию предприятия практически уже есть предварительные заказы в России, сказал Павел Ковальский. В течение 2019 года завод произведет около 200 тонн базальтового волокна. В последующие три года на объекте установят дополнительное производственное оборудование и объемы производства планируется довести до 1000 тонн в год. С вводом объекта в эксплуатацию будет создано 54 новых рабочих мест. После выхода на полную производственную мощность численность персонала персонала завода превысить 100 человек, пишет Южная Осетия. В течение ближайших 2 месяцев в Южной Осетии планируется ввод в эксплуатацию еще 2 объектов, построенных благодаря содействию инвестагентства. Это торгово-развлекательный комплекс «Империал» в Цхинвале и предприятие по розливу бутылированной родниковой воды близ высокогорного села Едес. Об обязательной диспансеризации населения вновь пишет газета «Республика». В статье пишут о росте числа онкобольных в Южной Осетии. Мы не сгущаем краски. Ситуация действительно серьезная. Даже несмотря на то, что многие врачи часто и обоснованно повторяют, что процент онкобольных растет во всем мире. Но у нас именно по отношению к населению очень большой процент. И нас становится меньше, пишет автор. Все усугубляет и менталитет граждан, которые обращаются к врачу только в крайних случаях и часто бывает уже поздно. Наконец, Министерство здравоохранения и социального развития нашей страны устами советника министра здравоохранения, профессора, доктора медицинских наук Игоря Галя уже детально заговорила о планируемом обязательном медицинском обследовании всего населения. Я согласен, что диспансеризация должна стать обязательной. Понятно, что кто-то, возможно, ее не хочет проходить, но это не аргумент. Мы будем проводить диспансеризацию населения, причем она будет на качественном новом уровне, пояснил советник министра здравоохранения. Опыт 2016 года имел свои шероховатости. На этот раз мы будем очень жестко подходить к данному вопросу. Более того, мы предложим первым лицам государства сделать диспансеризацию обязательной, возможно, даже закрепив ее законодательно, цитирует чиновника газета. Сатина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал политическим курьезом то, что правящая сила не может назвать кандидата в президенты. В то же время у самого Маргвелашвили нет конкретного ответа на вопрос, возможно ли его объединение с Давидом Усупашвили, Ираклием Аласанья или Георгием Кверикашвили, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». По словам Маргвелашвили, правящая политическая сила пришла к политическому курьезу благодаря своему же негативному отношению к институту президента. Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе выражает готовность сотрудничать со всеми общественными и политическими группами, у которых будет конструктивное видение. Как заявил Бахтадзе в ходе выступления на внеочередном заседании парламента, надпартийные задачи и их выполнение должны быть целью для всех, сообщает Интерпресс Ньюс. Сегодня надпартийные задачи Грузии – это объединение страны, интеграция в евроатлантические структуры, преодоление бедности и коренная реформа сектора образования. «Я, как и моя команда, готов сотрудничать со всеми общественными и политическими группами, у которых будет конструктивное видение, идеи, как решить эти надпартийные задачи для нашей страны и народа. Я уверен, мы обязательно построим современное европейское государство и таким образом создадим возможность для мирной совместной жизни вместе с нашими согражданами, абхазами и осетинами», заявил Мамука Бахтадзе. Также он рассказал о будущем формировании нового ведомства. «Осенью мы примем новую законодательную инициативу, согласно которой будет сформировано координационное агентство наподобие Совета безопасности». Мамука Бахтадзе заострил внимание на оборонной политике правительства. Премьер-министр сегодня представил для выражения доверия в законодательном органе страны правительственную программу «Свобода, быстрое развитие и благополучие». Парламент в формате внеочередной сессии рассмотрел структурно и персонально обновленный состав правительства и правительственную программу, представленную премьер-министром Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. Организация ветеранов войны самопровозглашенной Республики Абхазия в ответ на список Атхазория Татунашвили предложила парламенту принять санкционный список Хиш-Басигуа, сообщает Интерпресс Ньюс. В список войдут фамилии 26 человек, среди которых экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, бывшие министры обороны Бачо Ахалая, Давид Кизирашвили, Иракли Акруашвили, Тенгиз Китавани и Гия Каркарашвили, бывший министр госбезопасности Иракли Батиашвили, экс-глава МВД Вано Мирабишвили, бывший начальник Объединенного штаба вооруженных сил Грузии Заза Гагава, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Мегис Кардава, бригадный генерал Мамука Курашвили, лидер лесных братьев Давид Шенгелия, бывший сотрудник МВД Роман Шаматава и другие. Как утверждает Абхазская организация ветеранов войны, в список Хишба-Сигуа попадут люди, причастные к военным преступлениям, геноциду и террористической деятельности. По словам председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклия Сесиашвили, абхазский санкционный список Хишба-Сигуа не имеет юридической силы. Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Изменения в закон о персональных данных были приняты в ускоренном порядке в последний день сессии парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия под давлением партии большинства. Они вызвали острую дискуссию как среди депутатов, так и в обществе. Жанна Тарханова о том, кто и зачем форсировал принятие этих поправок.
Кандидаты, баллотирующиеся в президенты и депутаты парламента, обязаны будут дать письменное согласие на обработку и трансграничную передачу своих персональных данных. О существенных разногласиях вокруг новых поправок в Юго-Остинский закон о персональных данных заявил и сам председатель парламента и лидер фракции «Единая Осетия» Петр Гасиев. Политик не стал скрывать, что его инициатива вызвала раздражение некоторых депутатов меньшинства. Несмотря на критику части депутатов, поправки в закон о персональных данных приняты. Новые требования заработают в полную силу уже на парламентских выборах 2019 года. Граждане, претендующие на выборные должности в Южной Осетии, должны будут представить всю информацию о доходах и недвижимости, которые располагают на территории России. Сюда же относится информация о пересечении государственной границы между Южной Осетией и Россией для подсчета соответствия цензу оседлости. Лидер Народной партии Александр Плиев голосовал против изменения законодательства. По его словам, цитата, «эти поправки нарушают права человека и к тому же имеют политический подтекст».
Поправки были такие, чтобы персональные данные, которые есть у кандидатов, депутаты, я считаю, они граждане Российской Федерации, чтобы вот эти данные Российской Федерации, они добровольно брали, как бы, сами, потому что по закону их нельзя брать никому. Но самому этому гражданину, который заявил о том, что он хочет взять эти данные, это возможно. Там персональные данные включают практически, там это банковские счета, это недвижимость, это автомобили, это пересечение границы. Вот. Если это что-то криминальное, что мы, это Россия сама не знает, что это криминальное. Конечно, знаю. А если не криминально владеть имуществом, что у нас запрещено частное собственность, я как раз таки не могу понять это, и поэтому я и голосовал против. Что для чего это им надо, я вот до сих пор не могу понять.
Изменения касаются граждан России. Учитывая, что более 90% населения Южной Осетии имеют российский паспорт, изменения в законодательство вызывают недоумение, говорит Александр Плиев.
Я считаю, это нарушение прав человека. Тогда есть такие люди, которые есть граждане других стран, например, что нет таких, я знаю таких людей, американские граждане, израильские. А что их нет, тогда давайте их тоже возьмем. А что тогда только российских мы берем? С другой стороны, это, мы-то идем в парламент Южной Осетии, а не России же. Я не считаю это примерно нужным, чтобы вот мои данные, персональные данные здесь высвечивались. Хотя мне нечего пока по-моему, чтобы скрывать. Но это нарушение прав человека. Какие-то у них другие определенные люди не приходили в парламент. Я не считаю про Диабетича, а Диабетич там вообще не знаю почему. Ну и другие тоже есть люди.
Оппоненты парламентского большинства назвали поправки антиконституционными. Однако за проголосовали 19 депутатов, 6 против и 3 воздержались. В партии «Единая Осетия» считают, человеку с незапятнанной репутацией не составит труда предоставить персональные данные и даже пообещали сделать это первыми. Сегодня Петр Гасиев не стал комментировать законопроект, а переадресовал мои вопросы председателю Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, но не Тидеевой.
Кандидаты на выборные государственные должности – это президент, депутаты. Они обязаны дать письменное согласие на обработку своих персональных данных, на трансграничную передачу своих данных. Конечно, мы же целый пакет документов будем представлять. Представляется целый пакет документов. Это заявление тоже пишется туда же, конечно. Нет, там не граждане Российской Федерации, это граждане Республики Южная Осетия. А граждане Республики Южная Осетия большинство являются гражданами Российской Федерации. У нас же есть ценз оседлости. У нас в конституционных законах о выборах президента и о выборах в депутаты парламента Республики Южная Осетия. Там прописан ценз. У нас есть компетентные органы, это МВД, это КГБ, у которых есть соглашение с Российской Федерацией. И уже имея вот эти поправки, они, в общем, они будут исполнять свои функции.
Целесообразность изменений в закон Нона Тидеева объяснила так.
Чтобы вот сказать простым языком, наши граждане должны знать, кого они избирают и кто их будет представлять в парламенте. Закон для того, чтобы народ не ошибся в выборе своих депутатов. А депутат – это их лицо, человек, который их будет представлять. Если этот человек нечист и у него какое-то темное прошлое, или вот он…
При этом депутат затруднилась объяснить, что такое темное прошлое. Но Натидеева пообещала ужесточить законодательство и в отношении чиновников. По ее словам, поправки в закон о персональных данных – это только, цитата, «первые шаги», и в будущем в закон можно будет внести новые поправки. Между тем, критика в адрес «Единой Осетии» зазвучала острее, поскольку, по словам моих источников, цитата, «репутация отдельных лиц из окружения президента и кабинета министров, получивших должности после победы Анатолия Бибилова, не выдерживает критики. Они не проживали в республике, не воевали за ее независимость, не участвовали в ее восстановлении, имели проблемы с законом из-за уголовных преступлений, поэтому парламентскому большинству, как президентской партии, стоило бы сначала разобраться с темным прошлым лиц, затесавшихся в окружение самого Анатолия Бибилова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Провластная партия «Апсны» выступила с инициативой проведения консультаций с разными политическими силами Абхазии по вопросам реформирования системы государственной власти в самопровозглашенной республике. О сути дискуссии рассказали в пятницу 13 июля на пресс-конференции лидер партии Ахра Аристава и председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лидер провластной политической партии «Апсны» Ахра Аристава считает, что самое главное в политическом диалоге – добиться национального согласия и от политического противостояния перейти к политике созидания. В проводимых консультациях участвуют помимо «Апсны» всего 3 политические партии – «Единая Абхазия», «Форум народного единства» и «Амцахара». Политический спектр Абхазии намного разнообразнее. Как достичь национального согласия при столь незначительном представительстве партии движений в процессе диалога, Ахра Аристава не пояснил, но сказал, что усилия партии направлены на то, чтобы сосредоточиться на новой концепции государственного устройства, собраться и прийти к какой-то новой модели. Журналисты пытались конкретизировать контуры новой модели, но она вырисовывалась трудом и пока кажется весьма туманной. Из 7 пунктов, по которым предстоит договориться и подписать соглашение, Ахра Аристава более или менее четко обозначил 4.
Порядок представления утверждения кандидатуры на должность премьер-министра, порядок утверждения парламентом. То есть возникает вопрос, сколько раз может, это второй пункт, парламент отклонить, в каком третий пункт случае отклонения, например, 2 раза отклонил парламент, должна возникнуть ситуация роспуска парламента. 4-й пункт – это по количеству представительских мест партиям. Тут же возникает вопрос, по округам. Сейчас 35 депутатов, а если 11, это надо переформатировать. Другие вопросы, мы к ним подходим, поэтому я не хотел бы впереди паровоза, чтобы я сейчас не бежал, да? Консультации идут. Будут возникать вопросы и по закону о политических партиях, и по закону о выборах, и по декларированию.
Лидер политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба назвал главную причину всех абхазских бед.
Все наши проблемы заключаются в том, что мы, отойдя от одной системы политической, которая на протяжении 70 лет была у нас, да, и перешли к демократической форме управления, и создали институты необходимые, разделение властей на три ветви, но пока еще не наполнили реальным содержанием вот эту вот новую модель, к которой мы перешли, потому что нет реального контроля над исполнительной властью со стороны парламента и со стороны судебной ветви власти. Вот. А сегодняшний парламент, который формируется вот по этой старой мажоритарной системе, показал, что он всегда был придатком исполнительной власти. Пока мы не начнем выбирать парламент по партийным спискам, не придадим партиям реальный вес в политической системе страны, то у нас не будет такого независимого парламента.
Сергей Шамба считает, что увеличивать число депутатов необходимости нет, но избирательную систему нужно реформировать так, чтобы по партийным спискам избирались 24 депутата, а по мажоритарному принципу 11. Сергей Шамба так обосновал необходимость реформы избирательной системы.
Когда в парламент будут избираться люди по партийным спискам, они будут выражать мнение своей партии. Голосовать в парламенте, с нашей точки зрения, от фракции должен будет один человек. Именно так, как принял решение партии. Сегодня, когда в парламенте мажоритарии, каждый представляет себя, конечно, исполнительной власти легко с каждым отдельным человеком договариваться. Ну, все имеют какие-то собственные интересы. И у меня такое большое подозрение, что многие идут в парламент именно для того, чтобы реализовывать свои личные интересы. Почему люди, которые хотят заниматься политикой, не хотят идти в политические партии? Вы не можете это объяснить? Сперва нам нужно сделать, чтобы сложилась нормальная ситуация в стране. У нас нет такой ситуации, когда политические партии борются за власть в стране. У нас каждые выборы, борьба идет между кланами, между соседями, между селами и прочим. Вот от чего нужно отказаться.
Никакой готовой концепции пока нет. Ее только предстоит сформулировать и предложить парламенту. При этом важно заручиться поддержкой общества и депутатов, которые должны будут за эти изменения голосовать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Согласно неофициальной информации, с сентября в Лениногорском районе возобновится выдача юго-осетинских паспортов и начнут действовать новые правила пересечения границы для работников бюджетной сферы. Какие? Узнавал Мурат Гукимухов.
Самая обсуждаемая в Лениногорском районе новость – с сентября возобновится выдача юго-осетинских паспортов. Почему новость вызвала такое оживление, вполне понятно. После президентских выборов выдача юго-осетинского гражданства ленингорцам была приостановлена. За исключением выпускников средних школ, которые выбрали поступать в юго-осетинский университет. Новость неофициальная. Она распространилась по району вскоре после того, как в Ленингор в начале этой недели приехали представители КГБ из Цхинвала и провели совещание с участием начальников отделов администрации района и руководителей районных силовых подразделений. Местное начальство также уведомили, что в отношении юго-осетинских граждан, сотрудников бюджетных организаций, с сентября вводятся новые правила пересечения пропускного пункта Раздахан. Якобы в Грузию им можно будет ездить только в выходные, а в рабочие дни не чаще одного раза в месяц. Перед поездкой они должны будут написать специальное заявление с указанием, куда едут, с какой целью и на какой срок. Я слышал две версии по поводу того, кому будет подаваться это заявление. По одной – непосредственному начальнику в организации, по другой – в районное подразделение КГБ. Как мне объяснили, эти ограничения не коснутся граждан Южной Осетии, которые не работают в бюджетных организациях, или не граждан, которые там работают. Как меня уверили о бюджетниках из Цировани, гражданах Грузии, которые каждый день по пропускам приезжают в Ленингор на работу, на этом совещании ничего не говорилось. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что тоже она слышала об этом совещании. По ее словам, нечто подобное в районе уже было в 2012-2013 годах в бытность главы района Джимала Джикаева. говорит Тамара Меркашвили.
До русского поста, контрольно-пропускного пункта, еще был осетинский пост, милицейский. И там сидели постоянно сотрудник КГБ, который это проверял. Когда было обещание, что мы будем посчитать, если будут такие, которые больше времени проводят не здесь, а за пределами, тогда примем какие-то меры. Но никакие меры тогда не приняли. И вообще это было такой беспорядок, что было смешно. И потом через несколько месяцев перестали работать.
А почему перестали проверять? Что случилось?
Потому что это очень много времени требовало, ресурсов тоже требовало, и люди сразу нашли выход, как обмануть пограничников осетинских. Иногда просто брали из начальника пустые бумаги с печати, и как хотели, так и писали все это. И получить такую справку не была проблема. Просто не было наказания, и поэтому перестал работать это.
Если это нововведение будет принято, то, по сути, это будет означать, что КГБ Южной Осетии или руководство республики, как угодно, устанавливает некий график посещения Грузии своими гражданами, работниками бюджетной сферы. При этом все прекрасно понимают, что посещать Грузию могут только обладатели грузинского удостоверения личности. Вполне понятно, что по югоосетинским паспортам в грузинский пост не пройти. Таким образом, власти де-факто допускают двойное гражданство. Более того, они его учитывают, создавая некие новые правила пересечения границы. Но при этом против гражданской активистки Тамары Меркашвили возбудили два уголовных дела, именно по подозрению, что у нее есть это самое второе грузинское гражданство. Согласитесь, все это выглядит как-то нелогично. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В последнее время участились жалобы жителей Абхазии на слишком придирчивое отношение к ним на переходе границы на ПСОУ. А ситуация на де-факто границе между Россией и самопровозглашенной республикой, основываясь на своем и не только на своем опыте, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не буду обманывать нашу аудиторию и утверждать, что я отправился на погранпункт ПСОУ специально для того, чтобы сверить личные впечатления о переходе российско-абхазской границы с теми наблюдениями и замечаниями, которые были озвучены вчера на заседании Совета Общественной палаты Республики Абхазия. Нет, конечно, мне надо было смотаться в Сочи по своим собственным делам. Так о чем же шла речь о на ознакомительной встрече членов Общественной палаты и недавно приступившего к работе посла России в Абхазии Алексея Двинянина? Понятно, что вопросы в ходе ее поднимались разнообразные, но так получилось, что едва ли не самой активно обсуждаемой стала тема перехода российско-абхазской границы. При этом речь шла не о набившей оскомину проблеме огромных очередей к окошкам российских пограничников. Я уже не раз отмечал на эхе Кавказа, что в последние год-два число этих окошек возросло почти вдвое, и все они работают. Так что тут сделан, наверное, максимум возможного. Об отношении российских пограничников к гражданам Абхазии. Заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убирия сказал: «Переходя границу, я часто думаю о людях, которые видят не трудность перехода, а отношение служащих на российской границе к нашим гражданам. Да, они выполняют свои обязанности, но как они их выполняют? Я не помню, чтобы кто-то в книге отзывов написал хороший отзыв, а вот жалоб масса». Конец цитаты. Его поддержала Манана Гургулия. «Мы часто сталкиваемся с субъективным отношением со стороны пограничников». Конец цитаты. Алексей Двинянин попросил не считать это предвзятым отношением к гражданам республики. Он сказал: «Меня тоже допрашивают на границе. Вы далеко не первые, кто за два месяца этот вопрос поднимает, начиная с уважаемого мной бывшего министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Андреевича Чирикба. Но вы поймите, у пограничников есть анкета, по которой они должны задавать вопросы. Если они не зададут эти вопросы, на них могут открыть уголовное дело. Поэтому у меня к вам большая просьба не считать это субъективизмом со стороны пограничников. Это тот алгоритм, который они обязаны отработать». Конец цитаты. Мое внимание тоже привлек опубликованный около месяца назад в абхазских СМИ и на сайтах текст Вячеслав Черигба «Кавкианские страсти на посту ПСОУ». Кстати, мне тоже приходилось отвечать на казавшиеся странными вопросы российских пограничников. Вот где-то пару месяцев назад выезжал на несколько часов в Сочи, и во время возвращения назад на пешеходном переходе российский пограничник спрашивает, глядя в мой российский загранпаспорт. «Раньше в Абхазии бывали?» «Да», — решил отвечать прямо на заданный вопрос, не вдаваясь в подробности. «Цель вашей поездки в Абхазию? Но вообще-то я там живу». Потом начал думать, ну а чего возмущаться, если ему ничего не говорит фамилия в паспорте? Его что, учили разбираться в национальных фамилиях? Сегодня около половины десятого утра я пересекал границу в сторону России по автомобильному переходу, но все равно простоял в очереди пассажиров автомобилей с полчаса. Наблюдал при этом на подходе к окошку такую типичную картинку. Высунувшаяся из него пограничница долго допрашивала девочку лет пяти, стоявшую с мамой, с которой они были похожи как две капли воды. «Как тебя зовут?» «Как фамилия? А сколько тебе лет? А когда твой день рождения? А как маму по имени-отчеству зовут?» Девочка отвечала без запинки. «Но ведь не все дети в таком возрасте все это держат в уме. А если бы что-то забыла?» Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Направлять деньги на строительство новых храмов и часовен в Абхазии, когда древние храмы продолжают разрушаться, изидачане называют шокирующей практикой, к тому же совершенно нерациональной.
Закончилась революция, установлена советская власть, и Петька с Василием Ивановичем выходят на улицу победителями. И тут Василий Иванович начинает мечтать. «Видишь, Петька, ту гору? Мы на ней консерваторию построим». «Да», — мечтательно закатывает глаза Петька. «А вот еще одна гора, и на ней мы консерваторию построим». И так, указывая с горы на гору, Василий Иванович обещает Петьке построить на каждой из них по консерватории. На вопрос Петьки, утомленного однообразной мечтой полководца, а зачем нам столько консерваторий, Василий Иванович поясняет, чтобы люди в мирное время консервов наелись. Конечно, я рискую в очередной раз вызвать на себя огонь верующих, однако анекдот про консервы не дает мне покоя, когда я наблюдаю за строительным бумом храмов, церквушек, часовенок и других архитектурных символов веры. Недавно была в Галском районе, там строят очередную церквушку. Пару месяцев назад депутаты столичного собрания дали разрешение на строительство еще одной церкви в Сухуми. О часовнях я вообще не говорю, они растут как грибы после дождя, с невероятными по яркости крышами и фасадами. Вот на прошлой неделе стало известно, что и в городе Герои Тверчал собираются строить церковь. Судя по картинке макету, нехилый храм, и средств на него уйдет немало. Правда, на картинке храм почему-то под горой, а не на возвышенности, как это принято в христианской традиции. Но проект амбициозный, что-то среднее между Пицунским и Мокским соборами, с большой территорией и подсобными корпусами. Но и тут бы я промолчала, уважая чувства верующих, тем более, что теоретически ничего против храмов и церквей я не имею, так же, как и против мечетей и синагог. Но есть кое-что, что меня шокирует. Начну я с нейтральной попытки понять смысл происходящего, если, конечно, речь не о консервах, а про консерваторию. Во-первых, в Абхазии нет такого количества верующих людей, чтобы ставить по несколько храмов в каждом районе. Во-вторых, у нас нет такого количества священнослужителей, и на сегодняшний день именно по этой причине во многих церквях, даже в праздники, не ведется служба. Стоят без священников церковь в моем родовом селе Кутол и величественный храм в селе Мэк. Но меня, как человека светского, даже не это беспокоит. И без священника можно помолиться. В стране огромное количество храмов, нуждающихся в срочной реставрации. И главный из них – сокровищница Тверчальского района, бедийский храм X века, построенный абхазским царем Багратом II и весь окутанный легендами. Храм находится в пригороде Тверчала, но до него не дойти, не доехать. Убитая дорога, да и сам само строение нуждается в срочной заботе. Этот храм в горах великолепен, упирается в облака и потрясает своим величием, а местность — красотой и необыкновенными видами. Внешний вид храма не портят даже обвалившиеся с фасада плиты. Это даже придает ему благородство. С горы, на которой расположен храм, как на ладони видна вся округа и чудесный вид на море. Вокруг покой и блуждающие стада коз. Ощущение, словно попал в ожившую древность и движешься по картинке средневекового художника. Удивителен он еще и тем, что здесь испытываешь потрясающее чувство защищенности. Храм расположен таким образом, что ты видишь всех, кто движется к храму. Однако внутреннее убранство храма — сплошные слезы. Гробницу разрыли чертовы копатели. На стенах творчество наших современников, оставляющих СМС-сообщения на колоннах. Ни одной иконы. Этот собор при должном внимании мог бы стать местом паломничества как для верующих, так и для туристов. И не только радовать душу и взгляд, но еще и приносить деньги в бюджет района. Уверена, что денег, которые тратятся сегодня на возведение новых церквей, при рациональном использовании вполне бы хватило, чтобы привести в порядок этот исторический памятник. А для верующих людей намоленное место, обладающее, по их словам, чудесной силой. Кстати, Бедийский собор не единственный храм в Абхазии, который нуждается в восстановлении. Есть множество церквушек, разбросанных по высокогорным селам, от которых остались добротные крепкие стены, пережившие и время, и войны. Поэтому понять, зачем строят новый храм, в то время как старые нуждаются в срочной реставрации, я не могу. Единственное, что приходит в голову, так это Василий Иванович и консервы, которыми нас всех решили накормить в мирное время. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.